Говорит Радио Свобода.
В Тунисе произошла WikiLeaks-революция.
Люди требовали рабочих мест и протестовали против коррупции, но теперь требования политические.
Польша недовольна российским отчетом об авиакатастрофе.
Обстоятельства, а может и причины катастрофы, это также и состояние аэродрома, действия диспетчеров. Мы будем стараться вместе выяснить это.
Сергей Мавроди создает новую пирамиду МММ.
5 МММ. Мне она не нужна, эта пирамида, и я думаю, простым людям она не нужна.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе мир потрясла трагедия в Аризоне, где 22-летний Джеред Ли Лафнер открыл стрельбу во время встречи депутата Конгресса Габриэль Гиффордс с избирателями. 6 человек, в том числе ребенок, были убиты, 13 ранены. В своей речи в спортивном центре Аризонского университета, где собрались 15 тысяч человек, президент Обама вспомнил каждого погибшего, каждого раненого, тех, кто помог остановить стрелявшего. Большая часть выступления президента была посвящена урокам этой трагедии.
Дебаты о том, что необходимо сделать для предотвращения подобного в будущем, это один из центральных ингредиентов системы демократического самоуправления. Но политический процесс отличается сейчас столь резкой поляризацией, что мы готовы возложить вину за все проблемы мира на плечи тех, кто имеет взгляды, отличные от наших. Очень важно сегодня взять паузу и убедиться, что мы говорим друг с другом так, что наши слова излечивают, а не ранят. Хочется надеяться, что гибель этих людей поможет нам внести больше человечности в политический процесс. Не потому, что простое отсутствие политических манер стало причиной этой трагедии. Это не так. А потому, что более нормальный политический процесс поможет ответить на вызовы, перед которыми оказалась наша страна. Ответить так, чтобы погибшие были горды нам.
Мотивы действий Джеральда Ли Лафнера выявляются из рассказов его знакомых и интернет-откровений преступника. Выясняется, что вопреки первоначальным подозрениям, он не принадлежит к радикалам с консервативными убеждениями. Эксперты описывают его манифесты как сумбурную смесь нигилистических параноидальных заявлений по разным вопросам. Мало того, 22-летний Лафнер, судя по всему, алкоголик, злоупотребляющий марихуаной. Его однокурсники в городском колледже говорят, что он отличался крайне психологической неуравновешенностью. Такой образ, как соглашаются сейчас многие, не вписывается в версию крайне правого фанатика, созданную по горячим следам трагического инцидента. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон.
Прежде всего, необходимо осознавать, что мы говорим о человеке с, мягко говоря, подорванной психикой, действующим исходя из лишь ему понятных посылов, поэтому не нужно, так сказать, рационализировать его действия. К сожалению, этот эпизод еще раз напоминает нам, что подобные люди составляют определенную прослойку нашего общества, и в условиях демократии мы постоянно подвержены риску. Атаки на политиков и политических активистов были не столь уж редким явлением в Соединенных Штатах вплоть до начала 80-х годов. Достаточно вспомнить убийство президента Кеннеди коммунистом, сенатора Кеннеди душевнобольным сирийцем, убийство расистом Мартина Лютера Кинга, покушение на президента Форда и Рейгана, также совершенные психически неуравновешенными людьми. Я думаю, можно сказать, что большинство покушавшихся были людьми с больной психикой. Тем не менее, как вы считаете, сделают ли политики выводы для себя из этого трагического эпизода? Я думаю, в ближайшее время они снизят градус риторики. Что будет дальше, сказать трудно. Страна поляризована. Отношение к реформам, принятым за 2 года президентства Барака Обамы, противоположное со стороны основных групп общества. И такие настроения неизбежно будут отражаться на тоне политических дискуссий. Но на некие скромные перемены можно надеяться.
Чудо, так врачи определяют возвращение к жизни Габриэль Гиффордс. Они говорят об удивительном стечении обстоятельств, позволившем Гиффордс избежать гибели. Тему продолжит наш корреспондент Владимир Морозов.
Пуля вошла ей в лоб и вышла через затылок. По данным статистики, если пуля повредила мозг, то из 100 человек могут выжить не более 10. Похоже, что 40-летняя Габриэль Гиффордс оказалась в их числе. Врачи считают, что на их глазах происходит чудо. Раненая возвращается к жизни. Сначала больница сообщила о том, что Габриэл пошевелила двумя пальцами левой руки, затем уже обеими руками. Общий восторг вызвало то, что она смогла почесать себе нос. Днем позже стала дышать без помощи аппаратуры, которую на всякий случай не отключали. Теперь Габриэл может пошевелить обеими ногами и открывает глаза. Побывавшая в больнице города Тусон подруга раненой, сенатор Кристен Джиллибранд, рассказала репортерам, что Габриэл касалась рук посетителей, давая им понять, что она их слышит и очень им рада. Тем не менее, нейрохирург Филипп Стейг предостерегает от преждевременного оптимизма. Потребуется по крайней мере год, чтобы понять, в каком состоянии будет Габриэл после выздоровления. Повлияет ли ранение на ее личность и на ее характер, все это выяснится далеко не сразу. У Габриэл Гиффордс повреждена часть левого полушария. По мнению экспертов, людям, раненым в голову, редко удается полностью выздороветь. Им грозит нарушение речи, потеря памяти и координации движений. Между тем, по данным ФБР, после покушения на Гиффордс, продажа оружия выросла в США на 5%, а в штате Аризона на 60%. По телеканалу ABC рассказали о жителях города Тусон Никол и Луисе Кордова, которые присмотрели себе полуавтоматический пистолет Glock 90, точно такой же, из какого была ранена член Конгресса. Люди больше не чувствуют себя в безопасности. У меня трое детей, я должен их защищать. Никогда не знаю, что случится, может быть, даже просто в продуктовом магазине. Аризона – один из тех штатов, где можно легко купить оружие. Многие жители штата говорят, что если бы на встрече Габриэл Гиффордс с избирателями кто-то имел при себе оружие, то стрелявшего удалось бы остановить прежде, чем он убил и ранил столько людей.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Многолетний лидер Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али, отставки которого в последние дни добивались участники массовых протестов, бежал с семьей в Саудовскую Аравию. События в Тунисе назвали первые Викиликс с революцией, ведь страсти разожгли опубликованные в декабре на сайте Wikileaks американские дипломатические депеши, в которых Бен Али и его окружение характеризуются как мафиозная семья, и говорится, что жена президента получила немалый доход от строительства престижной школы. О событиях, приведших к свержению Бен Али, рассказывает Валентин Барышников.
Протесты начались в декабре после публичного самосожжения 26-летнего безработного. Демонстранты возлагали на Бен Али ответственность за безработицу, работницу и рост цен на продукты и обвиняли президента и его окружение в коррупции. За несколько недель в столкновениях с полицией были убиты по официальным данным более 20 участников протестов, а по данным оппозиции и правозащитников более 60. Однако тысячи людей продолжали выходить на манифестации, а профсоюзы призвали к всеобщей забастовке. В четверг, 13 января, 74-летний Бен Али, твердой рукой управлявший Тунисом 23 года, пошел на уступки. В телеобращении к нации он призвал людей к спокойствию, пообещал свободу СМИ и снижение цен на продукты, такие как хлеб, молоко и сахар.
Я понимаю всех вас, героев, бедняков, политиков. Я понимаю, что вам нужно больше свобод. Но события, свидетелями которых мы являемся сейчас в нашей стране, неприемлемы. Разрушение и насилие не в традиции Туниса.
После речи Бен Али на улице столицы вышло множество ликующих людей. В тот же вечер оппозиционные лидеры получили доступ к СМИ, были сняты ограничения на доступ к некоторым интернет-сайтам. Однако протесты с требованием отставки Бен Али не завершились. 14 января в Тунисе прошел еще один многотысячный марш, вновь сопровождавшийся столкновениями с полицией. Вечером в пятницу президент объявил о роспуске правительства и назначении досрочных выборов. Через несколько часов после этого он объявил в стране чрезвычайное положение и комендантский час, а спустя еще несколько часов оставил пост, который занимал 23 года, и покинул страну. За несколько дней до свержения Бен Али представитель оппозиционной прогрессивной демократической партии Туниса в Париже Ийед Дахмани говорил о том, что массовые выступления сначала были социализированы, социальными, но потом переросли в политические.
Протесты продолжались по всей стране последние три недели. Это движение носило социальный характер, но оно обрело и политическое измерение. Люди требовали рабочих мест и протестовали против коррупции, но теперь их требования политические.
Западные лидеры, до волнений называвшие Тунис образцом стабильности в арабском мире, в последние дни выражали беспокойство происходящим в стране. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули в четверг заявил:
«Правительство Туниса обещало отреагировать на требования граждан и разобраться с проблемами, подвигшими людей на протест. И чем быстрее оно будет действовать, тем лучше».
Из-за волнений в Тунисе США и несколько европейских стран призвали граждан избегать поездок в эту страну, известную своими курортами. Крупные туроператоры отменили поездки своих клиентов в Тунис, находившихся в стране туристов, эвакуируют. Причины событий, приведших к свержению Бен Али, комментирует эксперт по Тунису, доктор исторических наук Марина Сапронова.
Следует сказать, что за 20 с лишним лет правления Бен Али удалось сделать для этой страны достаточно много. В конце 80-х, начале 90-х годах в Тунисе были проведены достаточно серьезные политические реформы, экономические реформы. Они были связаны прежде всего с процессом либерализации экономики. И в результате проведения такого рода экономических реформ в конце 20 века Тунис считался одной из наиболее динамичных в экономическом отношении стран. Даже если страна динамично развивается с точки зрения своей экономики, это вовсе не означает, что нет никаких проблем. Ну, во-первых, Тунис – это достаточно небольшая страна с населением всего примерно в 10 миллионов человек, которая практически не обладает углеводородными ресурсами, которая в свое время сделала ставку на развитие собственной промышленности и в том числе на высокие виды технологий. И в этой связи я бы хотела отметить, что Тунис отличается с точки зрения социального развития в том плане, что я бы сказала, что это самое образованное государство не только в арабском мире, но и на африканском континенте. Потому что подавляющее большинство молодых людей в Тунисе имеет возможность получать высшее образование. Но, тем не менее, проблема все равно остается. Это, прежде всего, проблема безработицы, которая затрагивает в основном молодежь, а тунисское общество – это общество молодое. Там порядка четверти населения – это люди моложе 30 лет. И это не просто молодое общество, это образованное общество, которое, естественно, хочет идентифицировать себя и в экономической сфере, и в политической сфере. Недаром толчком нынешним выступлением послужил тот факт, что акт самосожжения произвел, так сказать, не просто молодой безработный, а выпускник высшего учебного заведения, который в течение длительного времени не смог найти себе работу. Это связано и с определенными проблемами в политической сфере. Молодые образованные люди требуют большей идентификации в политической сфере, большей свободы слова, большей возможности создавать свои политические партии, организации, большей возможности говорить о своих проблемах и обозначать их в средствах массовой информации и так далее. Конечно, все эти события, которые имеют чисто такое тунисское звучание, они, конечно, и наложились на глобальные проблемы, которые затронули в последние годы весь мир и страны Северной Африки, в том числе речь идет о глобальном экономическом кризисе, который затронул все сферы жизнедеятельности, буквально всех стран, в том числе и индустрию туризма. А здесь следует отметить, что такое небольшое государство, как Тунис, ежегодно принимает более 5 миллионов иностранных туристов, что является, в общем-то, одной из основных статей внутриннационального дохода. Поэтому все эти проблемы, связанные с экономическим кризисом, они усугубили вот эту ситуацию, которая вызревала внутри Туниса.
Это был эксперт по Тунису Марина Сапронова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В воскресенье все российские туристы будут вывезены из Туниса рейсом авиакомпании «Трансаэро». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве во вторник из-за угрозы массовых беспорядков в Кремлю, в частности на Манежную площадь, были стянуты тысячи милиционеров. Задержаны 10 человек, среди которых несколько лидеров националистических движений. В интернете распространялись призывы так называемого «Движения 11 декабря», созданного после гибели болельщика «Спартака» Егора Свиридова, вновь собраться на Манежной площади. Месяц назад акция памяти Свиридова переросла в массовые беспорядки, в которых пострадали более 30 человек. В субботу, на 40-й день после гибели Свиридова, на Кронштадтском бульваре без инцидентов прошла акция его памяти. Репортаж Павла Куравского.
Основные траурные мероприятия проходили на Кронштадтском бульваре. От станции метро «Водный стадион» несколько тысяч человек в течение дня прошли с цветами к месту убийства болельщика, остановке Кронштадтский бульвар и установленному напротив нее деревянному кресту. Организованным маршем в полдень прошли националисты. Шествие с венком в руках возглавил лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. Из-за участия в траурной процессии националистов в шествии отказались участвовать представители партии «Яблоко», в том числе лидер партии Сергей Митрохин. Он счел для себя невозможным идти в одном строю с националистами. Тем не менее, Сергей Митрохин на месте гибели болельщика сегодня побывал.
Я в самом шествии участия не принял. Я пришел за час до его начала непосредственно к месту гибели Егора Свиридова и возложил цветы. После этого журналисты мне задали ряд вопросов. Я ответил на эти вопросы. Я сделал несколько заявлений против национализма. Я сказал о том, что нельзя позволить националистам присвоить память Егора Свиридова, потому что он не был сам националистом. Сказал о том, что национализм – это страшная угроза для России. Но вот эти ответы не понравились ряду людей, которые еще там находились. Они вступили со мной в полемику. Но я очень коротко с ними поспорил. Появилась информация, что якобы меня кто-то прогонял. Меня абсолютно никто не прогонял. Эти люди просто со мной полемизировали, они даже не призывали меня удалиться. Я это сделал совершенно по собственному инициативе.
В качестве одного из организаторов шествия выступил член партии «Яблоко» Артур Гроховский, но он присутствовал на этом мероприятии как частное лицо.
Стараемся, конечно, просить людей отказаться от политических символик, от политических призывов. Акция не политизирована, она приурочена к 40 дням со дня смерти Егора Свиридова. Мы надеемся, что все пройдет тихо и спокойно, чтобы не допустить никакой вакханалии в городе, чтобы не запачкали имя Егора, потому что он не может уже сказать, поддерживает он такие политические призывы или не поддерживает такие политические призывы.
Сороковины на Кронштадтском бульваре прошли без эксцессов. Единственным плакатом на месте гибели Егора Свиридова был черный баннер с его фотографией и надписью «40 дней без Егора Свиридова». Фанатские объединения, так называемые фирмы, также официально отказались от организации траурного шествия. Фанаты разных клубов пришли на Кронштадтский бульвар в частном порядке. Вдоль бульвара было выставлено оцепление из нескольких сотен милиционеров и ОМОНовцев. В числе спецтехники были даже бронеавтомобили «Тигр», а над бульваром кружил милицейский вертолет. К 2 часам дня акция завершилась коллективным исполнением песни «Священная война». В ходе мероприятия, по словам милиционеров, в профилактических целях были задержаны 19 человек. Следственный комитет России сегодня заявил, что в ходе расследования убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова установлено, что уроженцы Северокавказских республик умышленно спровоцировали драку, в ходе которой избили 5 москвичей. Также сейчас проводится судебно-баллистическая экспертиза по пистолету, из которого был убит Егор Свиридов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге митинг памяти Егора Свиридова прошел под лозунгом «Против этнопреступности и коррупции». Он был разрешен властями, принял участие около 1000 человек. Репортаж Татьяны Вольской.
Ожидалось, что на митинг, организованный движением против нелегальной эмиграции и другой России при участии демократического выбора России, соберется много народу, но на площади не оказалось и тех 1500, которыми власти ограничили число участников митинга. Возможно, виноват мороз, возможно, слишком явная политическая окраска мероприятия, не понравившаяся футбольным фанатам, пришедшим с цветами и свечами, просто почтить память своего товарища. Пришел сюда и активист Товарищества инициативных граждан России Александр Расторгуев.
Мы пришли на этот митинг, чтобы почтить память убитого человека Егора Свиридова. Поэтому мы здесь. Людям делиться не по отношению там, или к фашизму, там, или к нацизму, потому что я сам как бы не фашист и не националист, но именно боль наша общая, в общем, она есть. И он же не один, этот человек. Их же много, поэтому я здесь.
О целях, с какими он пришел на площадь, говорит один из участников акции, отказавшийся назвать свое имя.
Чтобы поддержать наших товарищей по всей России, вот 40-дневную годовщину со дня гибели Егора Свиридова. Все очень просто.
Но организаторы митинга явно имели гораздо более широкие цели, чем сороковины Егора Свиридова.
Один за всех!
И все за того!
Один за всех!
И все за того!
Слава Руси!
Слава Руси!
Слава Руси!
Слава Руси!
Слава Руси!
Слава Руси!
А вот фрагмент из выступления лидера петербургских лимоновцев Андрея Дмитриева.
Мы требуем ограничения нелегальной миграции, наплыва этнического криминала, заполнившего при десятилетии правления Путина наши города. Мы требуем отмены 282 статьи Уголовного кодекса, позорной статьи, по которой сидят самые разные люди, и русские националисты, и другие оппозиционеры. Мы требуем проведения свободных выборов, в которых должны принять участие русские националисты и должны иметь свое представительство во власти. Должны быть в Государственной Думе, в парламентах всех уровней, как это происходит в Европе, где везде националистические партии представлены в парламентах, и никто не смеет тыкать в них пальцами, кричать о фашизме и нацизме.
Среди выступавших был и представитель демократического выбора Павел Еремеев, и даже бывший лидер известной неонацистской преступной группировки «Шульц-88» Дмитрий Бобров, около года назад вышедший из тюрьмы. Звучали откровенно националистические призывы.
Мигрантов, нелегалов, домой принудительно! Банде Черкесова, народный суд, продажную власть на нары!
Слыша это, многие футбольные фанаты стали покидать площадь. Некоторые прошли в Князь Владимирский собор на панихиду по Егору Свиридову. В конце митинга за нарушение общественного порядка были задержаны 5 подростков. Вообще подростков было много. Один мальчик лет 9 даже читал в микрофон стихи, тоже пропитанные националистическим духом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В субботу у изолятора на Симферопольском бульваре собрались сторонники и противники Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова, срок административного ареста которых завершился 15 января. Эдуард Лимонов был задержан 31 декабря, когда отправлялся на несанкционированный митинг на Манежной площади, а Борис Немцов после завершения согласованной акции «Стратегии 31». Другие задержанные 31 декабря – Кирилл Манолин, Илья Яшин и Константин Косякин, приговоренные к меньшим срокам административного ареста, вышли на свободу ранее. На Симферопольском бульваре дежурил корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров, но Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова так и не встретил. Мумин, добрый вечер. Почему это случилось?
Добрый вечер, Дмитрий. Дело в том, что власть, или точнее милиция, решила подстраховаться и не выпускать в назначенное время их здесь, у приемника распределителя на Северовском бульваре, во избежание вот этого ажиотажа, который здесь, потому что собрались десятки журналистов. Больше всего, мне, на мой взгляд, было представителей движения, как прокремлевского движения «Наши» и «Россия молодая». И здесь уже начались провокации, значит, несанкционированные действия, выкрики, значит. И во избежание, возможно, этого ажиотажа и какого-то определенного, как мне утверждают, сторонники Немцова, триумфа этих людей, которые отсидели по 15 суток. Возможно, вот такими причинами это можно объяснить, поэтому все уже разошлись. И я единственное видел, как Немцова вот полтора часа назад вывозили в закрытой машине, но через стекло мы увидели, он махал руками журналистам и уехал. А Лимонов, он был выпущен в 18.50 у метро «Университет» в другом отделении милиции. Дмитрий?
Спасибо, Мумин. Я благодарю Мумина Шакирова. К теме задержаний 31 декабря мы вернемся во второй части нашей программы примерно через 40 минут, а после сводки новостей расскажем о том, как в Польше был воспринят российский отчет о причинах авиакатастрофы, в результате которой погиб президент страны.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Оппозиционный политик Борис Немцов пока не отпущен на свободу, находится в Тверском ОВД. Об этом он сам сообщил по телефону корреспонденту «Радио Свобода». Сюда его на машине перевезли из спецприемника на Симферопольском бульваре, где он отбывал 15 суток административного ареста. В Москве в ходе акции памяти убитого 40 дней назад в массовой драке футбольного болельщика Егора Свиридова милиция задержала 19 человек. Однако представитель ГУВД сообщил журналистам, что это сделано в чисто профилактических целях. Подобные митинг и шествия прошли также в Санкт-Петербурге. В Тунисе приведен к присяге новый временный президент страны, бывший председатель Нижней палаты парламента Фуад Мебазаа. Такое решение ранее в субботу принял Конституционный совет, высший правовой орган страны. В Подмосковье в субботу после акции движения в защиту Химкинского леса задержано несколько человек. Лидер движения Евгения Черикова назвала действия властей неправомерными. Ряд иностранных дипломатов посещают иранские ядерные объекты. Однако в этом не участвуют ведущие мировые державы, которые либо отклонили предложение Тегерана, либо не были приглашены. На юго-востоке Бразилии число жертв наводнения оползней составило почти 550 и может возрасти. 12 тысяч человек остались без крова. В Пакистане талибы взяли на себя ответственность за нападение в районе Дарамурад-Джамали в юго-западной провинции Белуджистан, где были подожжены 14 автоцистерн.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Представители Межгосударственного авиационного комитета обнародовали на пресс-конференции в Москве окончательный вариант отчета о причинах катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в апреле прошлого года под Смоленском. В результате катастрофы погиб президент Польши Лех Качинский, а также более 90 человек, представители высшего руководства Польши и общественных деятелей, направлявшихся на мероприятие в связи с 70-летием Катынской трагедии. В отчете МАК речь идет прежде всего о нарушениях процедур, связанных с полетом, которые привели к катастрофе, без установления конкретных ответственных лиц. Продолжаются следствия прокуратур обеих стран, которые должны установить виновных. В отчете были отмечены недостатки в инфраструктуре аэродрома Смоленск-Северный, однако главные причины – это неприятие экипажем решения об уходе на запасной аэродром, отсутствие нужной реакции пилотов на сложившуюся ситуацию. Согласно отчету, в крови командующего ВВС Польши, который в момент катастрофы находился в кабине пилотов, обнаружен этиловый спирт. О польской реакции на отчет МАК рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Итак, синим цветом на экране представлено...
После того, как в Москве состоялась презентация отчета Межгосударственного авиационного комитета, брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качинского Ярослав назвал этот документ издевательством над Польшей. Ярослав Качинский, который является лидером крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», заявил, что в отчете МАК во всем обвиняются польские пилоты и Польша, практически без каких-либо доказательств. По его словам, это, среди прочего, последствия того, что премьер Дональд Туск согласился, чтобы следствие по делу о катастрофе вели россияне.
Была тоже проба.
Мы пытались добиться, чтобы Сейм принял заявление, дающее возможность передачи следствия польской стороне. В рамках Чикагской конвенции это допускается, но премьер Туск сказал, что не может ставить на кон доверие к России и этого не сделает. Заявил Ярослав Качинский. В день презентации отчета Дональд Туск был в отпуске, который решил прервать, чтобы лично ознакомиться с текстом документа и высказать позицию польского правительства по этому вопросу. В четверг Туск заявил, что с точки зрения Польши отчет МАК является неполным, поскольку в нем учтена только незначительная часть польских поправок к предварительной версии документа, переданных Москве в декабре минувшего года.
Околичности, а быть может также причины.
Обстоятельства, а может и причины катастрофы, это также и состояние аэродрома, действия диспетчеров. Мы будем стараться вместе выяснить это.
Допроводить до вспольных усталений.
По словам премьер-министра, Варшава в соответствии с Чикагской конвенцией обратится к российской стороне с предложением выработать совместную версию отчета. Если переговоры с Россией не приведут к установлению совместной позиции, мы обратимся к международным организациям.
Узгоднение вспольного становиска.
Дональд Туск заверил также, что ни один из важных документов, касающихся катастрофы и находящихся в распоряжении Польши, не будет засекречен. Премьер отметил, что для строительства хороших отношений между Польшей и Россией необходима правда. Между тем, как следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы самолета президента Польши были прежде всего ошибки польских пилотов. В документе говорится, что в крови главнокомандующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика, который находился на борту президентского самолета, было 0,6 промилле алкоголя. Эта информация стала одной из наиболее важных во всем документе, поскольку одна из версий трагедии, которая широко обсуждалась после катастрофы, звучала так. Это генерал заставил пилотов своих подчиненных идти на посадку. Появилась та же версия о том, что это он лично управлял Ту-154 в момент трагедии. В связи с этим жена генерала Бласика Ева заявила, что подобные сообщения являются попыткой лишить ее мужа честного имени. Выводы Межгосударственного авиационного комитета, касающиеся роли моего мужа в случившемся, повторяют пропагандистские заявления российских властей, которые прозвучали сразу же после катастрофы, когда еще не было никаких доказательств по этому делу. Хочу подчеркнуть, что в материалах дела нет никаких документов, которые показывали бы, что в крови моего мужа был алкоголь. Нет также никаких доказательств, ни прямых, ни косвенных того, что мой муж нажимал на пилотов.
Выбирал посредний, чи безпосредний натиск на пилотов.
Заявила Ева Бласик. Версию о том, что генерал Бласик был пьян, подверг критике и министр обороны Польши Богдан Клих. Отчет МАК широко комментируется и в печати. Большинство газет пишут о том, что значительная часть вины наверняка лежит по польской стороне. Однако говорить о том, что россияне вообще ни в чем не виноваты, нельзя. Появляются публикации и о том, что отчет МАК для Польши унизителен. В материале под заголовком «Москва втоптала польских пилотов в грязь» консервативная газета «Наш Денник» пишет: «Разбитые и хиреющие части нашего правительственного самолета стали символом унижения польского народа. Еще месяцами, а может и годами, российская прокуратура будет исследовать, в кавычках, их, и кто знает, что еще мы услышим на пресс-конференциях в Москве по этому делу». Выводы публицистов газеты однозначны. Наряду с так называемой «катынской ложью», так в Польше называют то, что в советские времена десятилетиями скрывали правду о расстрелянных НКВД в Катыни польских офицерах, можно говорить и о лжи смоленской. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете программу «Итоги недели «Радио Свобода». Основатель скандально известной компании МММ создает новую финансовую пирамиду. Сергей Мавроди, долг которого перед вкладчиками сейчас составляет более 4 миллиардов рублей, объявил о начале нового проекта, пообещав его участникам ежемесячно 20% прибыли, а пенсионерам и инвалидам все 30%. Потенциальным клиентам МММ-2011, как в России, так и за рубежом, предлагается открывать долларовые счета в электронных платежных системах, покупая некие виртуальные билеты, стоимость которых, по словам Мавроди, будет постоянно расти. При этом деньги физически никуда не переводятся, оставаясь на счетах того или иного участника. Об откликах на план Мавроди расскажет Любовь Чужова.
Как только Сергей Мавроди объявил о создании новой пирамиды МММ-2011, его раскритиковали чиновники Федеральной антимонопольной службы и службы по финансовым рынкам, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и депутаты Госдумы. Член парламентского комитета по финансовым рынкам Павел Медведев заявил о намерении воспрепятствовать созданию новой пирамиды и посетовал на то, что Гражданский кодекс в той части, которая описывает кредиты и займы, написан так смутно, что Мавроди может сделать вид, что он подпадает под этот кодекс. Медведев считает, что Генпрокуратура найдет статью для Мавроди в Уголовном кодексе вне зависимости от того, будет ли он называть деньги, которые намерен брать у населения, займом или не будет. Сергей Мавроди дал гневную отповедь своим критикам, пожаловавшись на них президенту Дмитрию Медведеву.
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Обращаюсь к вам как гаранту Конституции, законности в нашей стране. С просьбой оградить меня от той совершенно беспрецедентной травли, публичного шельмования, не знаю, какие еще слова подобрать, аутодафешты, которые сейчас развернуты очень многими официальными лицами в средствах массовой информации в связи с моим новым проектом МММ-2011. То есть высказывания, которые позволяют себе депутаты, в частности, но они невозможны в правовом государстве, как мне кажется. Ну вот, первый замглавы фракции «Единая Россия» Татьяна Яковлева лично назвала это аферой. Что было, следствие какое-то там, разбирательство? Как можно называть аферой это предприятие, если ничего еще не было?
Глава Конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин считает, что российское законодательство не может воспрепятствовать созданию финансовых пирамид.
В России действительно, к нашему стыду, сожалению, нет законодательства специализированного, которое бы запрещало пирамиды. Такое законодательство есть в США, и это законодательство направлено на то, чтобы деньги одних вкладчиков не направлялись на выплаты другим вкладчикам, которые пришли раньше в эту пирамиду. Именно таким образом Мавроди в начале 90-х годов запускал МММ, продавая сначала акции, потом какие-то билеты. Сейчас повторение вот этого эксперимента в таких объемах, конечно, невозможно, потому что есть запрет на рекламу подобного рода продуктов на телевидении. Это означает, что жертвами будут не миллионы россиян, как это было в 94-м году, а там несколько десятков тысяч.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов говорит, что некоторая часть россиян продолжает верить в финансовые пирамиды.
Сергею Мавроди, безусловно, удастся создать новую пирамиду, и даже власть ему не сумеет помешать, потому что он учитывает все проблемы законодательные. Будет масса людей, которые пойдут к нему опять в пирамиду, причем очень многие из числа тех, кто уже обжегся. Дело в том, что в натуре человеческой есть стремление получить деньги как говорят, на халяву. Есть масса авантюристов, которые, наступив на одни и те же грабли, наступают на них снова. Есть масса людей, которые видят проблему обогащения таким способом нормальную. И поэтому к Мавроди придет очень много народу. Сам Мавроди, если он правильно в правовых позициях рассчитывает новую пирамиду, останется в тени. И по существу он найдет способ приумножить свои спрятанные от следствия и от кредиторов капитал и совершенно спокойно будет зарабатывать деньги на жадности, глупости, скаридности других людей.
Это было мнение психиатра-криминалиста Михаила Виноградова. Эксперты надеются, что, объявляя о создании новой финансовой пирамиды, Сергей Мавроди лишь занимается саморекламой, так как с 2007 года он еще и писатель. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит рубрика «Вопрос недели». Удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду, спрашивала прохожих на улицах Кирова корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Конечно, нет. Без сомнения. Какая там пирамида? Опять МММ. У нас гроши пенсия-то. Зачем? Я никогда не коплю, я ничего не пасу. Вот получу пенсию, рассчитаюсь ЖКХ. И все. Остальное – картошка, хлеб, соль. Ну, грибы еще. Мне она не нужна, эта пирамида. И я думаю, простым людям она не нужна.
Мы уже попались.
У нас нет лишних денег, поэтому мы их тратим сразу.
Уже попались, мы уже попались.
Мы уже попались, но в другую организацию.
Тоже в этот же 90-й год.
Есть опыт, люди уже знают, кто такой Мавроди. Хотя протолкнут с нашим руководством Путину, там, Медведеву. Будет им отстегивать. Получится что-нибудь у него. Ну, есть дураки-то, конечно.
Мать дураков круглый год на сносях. Поговорка такая.
Хорошо, и сказку тоже верят ей. Ничего не делать, как бы, как говорится, да, и заработать, как рекламу. Мы сидим, у денежки идут, да.
30% он обещает.
Ну, так понятно, что.
Это смешно. Нереально. Ну, не такие же дураки все, правда. Научены уже. Так ему и передайте.
Очень мало, может быть, какие-то бабушки какие-нибудь, лет под 90. Их только можно затуманить мозги им.
Вы знаете, что этим должны заниматься правоохранительные органы и прищипнуть ему все, что он хочет. А что наши правоохранительные органы почему-то сидят, молчат и будоражат население, надо вот это или нет?
Каждый занимается тем, чем он хочет заниматься. Каждый зарабатывает деньги как может. Пусть зарабатывает, если получается.
Я со стороны смотрю, что происходит с гражданином и Мавроди, и вот Ходорковским. У нас понятие категории частной собственности, они существуют. Вот украинцы, они уже в Конституции записали, да, что частная собственность неприкосновенна. А у нас же ведь на примере речника. Он приехал, а у него собственности нет, ее просто бульдозером. Где гарантия, что и у Мавроди это не случится, если он что-то придумает новое? Может быть, ему вроде получится? Я не возражаю, честно говоря.
Я думаю, что чем пытаться ловить Мавроди, лучше ловить всех взяточников, которые в правительстве.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свободы.
Сообщается, что приставы, разыскивающие Сергея Мавроди уже 3 года, обнаружили его на съемках телепередачи Андрея Малахова «Пусть говорят» и прямо в Останкино вручили ему требование явиться к судебному приставу-исполнителю и предупреждение о том, что ему грозит уголовный ответственность по статье 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по старым долгам МММ». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг», приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Большие перемены на 5-м канале. После смены руководства 28 декабря прошлого года генеральным директором телерадиокомпании «Петербург» был назначен Алексей Бродский, работавший прежде в руководстве 1-го канала, было принято решение о закрытии ряда программ и увольнениях сотрудников. Появлялись разные сообщения о том, сколько человек уволено и какие именно программы не будут будут выходить в эфир. Точно известно, что под сокращение попали картина «Маслом» Дмитрия Быкова и программа передач Светланы Сорокиной. Слава, что еще и чем такое радикальное сокращение вызвано?
Можно сказать, главная программа канала попала под сокращение. Его визитная карточка – это «Суд времени», который вел Николай Сванидзе вместе с Леонидом Лечиным и Сергеем Кургиняном. Вообще судьба канала – это какая-то очень странная судьба. Первой минуты, даже года не просуществовал канал в том виде, в котором его замышляла новая команда Александра Роднянского. А это противоречит всем правилам логики и менеджмента, потому что для того, чтобы канал встал на ноги, то есть для того, чтобы концепция хоть как-то проявилась, понятно, что нужно минимум 3 года. А здесь не было дано даже года. Тут сплошные тайны. Вот я пыталась разобраться, писала статью, и я поняла, что тем больше вот перелопачиваю материалом, тем больше я увязаю во всей этой непонятной для меня стихии. Дело в том, что национальная медиагруппа Юрия Ковальчука, в состав которой, кроме РЕН-ТВ, «Известий» входит и «Пятая кнопка», была сформирована в феврале 2008 года, и вот меньше чем за 4 года поменялось 4 концепции, то есть было 4 ребрендинга канала. Это какая-то лихорадка совершенно непонятная, то есть люди не успевают ничего придумать и защитить, как тут же им отвинчивают голову и приглашают других людей. Собственно, вот это произошло и теперь. Причем люди с Первого канала, которые наверняка придут вместе с Бродским, то есть понятно, это сразу стали называть еще одной кнопкой Константина Эрнста. Ведь ясно, что сейчас они пребывают в какой-то страшной растерянности, потому что если вы посмотрите на эфирную сетку, то вы увидите там сплошные повторы, бесконечные старые песни о главном и бесконечные сериалы. Конечно, продукции Первого канала хватит, чтобы заполнить эту нишу надолго, но ведь я так полагаю, и я думаю, что я не единственная, что вся эта затея под выборы для Путина, и не для того это все делается, чтобы там вот пели и плясали, как это мы видим вот в эти дни. Поэтому очень странная история, она странна еще тем, что вообще непонятно, что кому принадлежит. 51% акций принадлежит государству, это вроде бы ясно. А вот 49%, которые принадлежали Абрамовичу, вроде бы перекупил у него Ковальчук, с чего и начались сразу разговоры о переменах. А еще раньше он прикупил Video International, блокирующий пакет Video International, который занимается рекламой. Это поставщик рекламы для Первого канала, и понятно, что львиная доля здешней выручки – это как раз выручка от рекламы. Поэтому то, что это будет все как-то ассоциировано с Первым каналом, было ясно, если не с первых дней начала работы новой кнопки под руководством Роднянского, то уже ближе к весне об этом заговорили в голос, что скоро все это переходит к Эрс.
Слава, а вот представление о том, что все эти перемены ведут к тому, что это будет предвыборный канал для Путина, основано на чем? На том, что Ковальчук дружен с премьер-министром, и все, да?
Ну, не только Ковальчук дружен с премьер-министром, но, например, вот я начала говорить об этих пакетах акций, и как-то пресса выяснилась, во всяком случае, это я прочитала в журнале «Форст», в других источниках, что на самом деле пакет господина Абрамовича несол уж монолитен, ему принадлежит 24% акций, а 25% акций перешли однокурсникам господина Путина, Елене Сергеевой и Николаю Егорову. Такая концентрация друзей Путина на одном канале, она ведь не может происходить вот просто так. Для чего это делается? Конечно, какой еще повод говорить о том, что это предвыборная платформа для Путина, хотя на самом деле у него вроде бы хватает предвыборных платформ, и любой канал с удовольствием предоставит ему свой эфир в том количестве, в каком это будет нужно. Но, наверное, лишнее не помешает. Изначально команда Роднянского была приглашена, и, собственно, так она и обозначила свою концепцию нового телевидения. Это телевидение для умных. У меня была масса претензий к контенту, который новая команда принесла с собой, в частности, не раз и на радио говорила о своих претензиях в той же программе «Суд времени» и прочих передачах. Но, тем не менее, было ясно, что это попытка другого взгляда и попытка другой интонации и более серьезного разговора с аудиторией, чем это принято на нашем телевидении. Так вот, выяснилось, вот об этом можно сказать точно, что вот этим вот друзьям Путина, которые отстраивают устраивает Пятый канал. Телевидение для умных точно не нужно.
Да, вот я смотрел одну из этих передач достаточно регулярно. Это «Ночь на Пятом». В выпуске вел Константин Шавловский. По-моему, выдающаяся передача. Замечательные разговоры с интересными гостями.
Очень там интересные авторы, интересные разговоры. Но, если я не ошибаюсь, это было еще и до Роднянского. Это как раз перешло от старой концепции. Ну, просто это как-то выстроено в линейку.
Да, ну вот теперь закрыто.
Теперь закрыто. Ну, теперь все закрыто. Теперь идут, правда, в повторах тот же «Суд времени» и «Картина маслом» еще, по-моему, будет. Но ясно, что эта команда растеряна. И, понимаете, здесь какие сложности. Что вот, когда кажется, что у тебя такой большой канал, и из каких-то продуктов, которые имеются в твоем рационе, сделать добавочное блюдо для маленького канала не составит труда. А на самом деле это просто какая-то другая совершенно реальность. Отстраивать маленький канал, понимая, что канал, ну, для думающих людей, он не может превысить какие-то показатели рейтинга. Это не может быть ни 25%, ни 30%, то, к чему привык со своими золотыми граммофонами Первый канал.
Ну вот вторая теленовость недели заключается в том, что Анна Чапман, которая стала звездой новогодней теленочи, будет вести программу на канале РЕН-ТВ. К новостям о сокращениях на Пятом это формально никакого отношения не имеет, но они прекрасно объединяются в один сюжет.
Да, несомненно. Ну, Анна Чапман вообще хорошо очень рифмуется со всем тем, что происходит на нашем телевидении. Ее передача называется, если я не ошибаюсь, «Тайна жизни» с Анной Чапман. И выйдет она в следующую пятницу. Очень может быть, что Анна Чапман станет хорошей ведущей, но на РЕН-ТВ уже есть Алена Кабаева, которая, в общем, тоже начинала свою передачу «Шаги к успеху». Я помню, какой был шок, когда я смотрел первые выпуски. Ну, вот сейчас уже, наверное, на фоне Анны Чапман с ее тайными жизнями и Кабаева покажется профессионалом. Все познается в сравнении. Ну, так что посмотрим передачу, и тогда поговорим более предметно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Главное музыкальное событие этой недели – премьера нового сингла Бритни Спирс «Hold It Against Me». Первая песня из ее нового 7-го студийного альбома, который должен поступить в продажу уже 15 марта, но до сих пор официально не имеет ни названия, ни обложки, ни перечня песен, которые в него войдут. Как известно, дебют нового сингла 29-летней Бритни Спирс, которую по-прежнему любовно называют «поп-принцессой», состоялся в понедельник 11 января, несколько раньше объявленного срока, и сразу же стал хитом номер один, оккупировав чарты iTunes по всему миру. На сегодняшний день эта композиция достигла первого места в национальных чартах iTunes в 17 странах, включая Соединенные Штаты и Канаду, важнейшие рынки для певицы. А это значит, что она, скорее всего, займет на следующей неделе первое место и в сингловом чарте Billboard Hot 100. Кроме того, в первый же день релиза новый сингл от Мисс Спирс побил рекорд ротации на радио, набрав 705 очков. До этого рекордсменом была песня Марайи Кэри «Touch My Body» с 498 очками. Аудитория нового сингла Бритни составила более 9 миллионов лишь за первый день проигрывания, что на миллионы выше, чем у синглов «Three» и «Womanizer» вместе взятых. «Hold It Against Me» по радио играет сейчас как минимум каждый час. Но поклонники певицы хотят слышать новую песню еще чаще. Журналисты и музыкальные критики тоже на все лады раскладывают новый релиз. Журнал Rolling Stone, посвятивший ему целую статью, удостоил новый сингл 4 звезд. В этой песне мы чувствуем более темную атмосферу, так же, как и в альбоме Blackout. Возможно, будущий альбом Miss Spears станет самым влиятельным за последние 5 лет, пишет Rolling Stone. Что касается фанатов певицы, то они просто сходят с ума от нового сингла, который включает элементы дабстепа, рейва и сильно подвержен электронному звучанию. Надо сказать, что в роли продюсера песни выступил знаменитый Макс Мартин, который написал первый хит Бритни «Baby One More Time». Кстати, на этой неделе исполнилось 12 лет дебютному одноименному альбому певицы, который вышел 12 января 1999 года. И хоть отзывы критиков тогда были не столь горячими, как на сей раз, альбом «Baby One More Time» достиг первого места в хит-парадах Соединенных Штатов и Канады, стал 14 раз платиновым и разошелся тиражом более 28 миллионов копий во всем мире. Но похоже, что новая Бритни будет даже зажигательней старой. Продюсеры добавили в ее композиции новый звук, больше электроники и транса. «Hold It Against Me» действительно напоминает какой-нибудь транс-трек, под который, я думаю, будут плясать в этом году на всех танцплощадках мира. Впрочем, довольно слов. Давайте лучше послушаем эту песню, ставшую главной сенсацией недели.
Бритни Спирс на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о стратегии 31 и гонениях на оппозиционных активистов, обзор блогов, рубрика «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши власти, милиция в частности, абсолютно действует хаотично,
нервно. Я бы не хотел, чтобы наши суданские друзья пережили ту боль.
Мне отступать некуда, мне дороже свобода.
Не только трагедия для тех, кого это коснулось непосредственно. Это трагедия для всей
Аризоны. По мнению исследователей, причиной массового убийства стала ревность Карло Трабона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».